Глава 98. Утром в день зимнего солнцестояния Канта шел рядом с Алией по центральному проходу сводчатого тронного зала. Толпы, собравшиеся на переполненных галереях и аркадах по обе стороны от них, приветствовали их восторженными криками и хлопали в ладоши. Два золотых трона, равно как и взметнувшиеся над ними позолоченные крылья, были начищены до блеска и сверкали в солнечном свете, падавшем из круглого витражного окна. Канта уставился на это солнечное сияние. Хотя с момента нападения прошел всего месяц, выбитую раму окна уже заменили и вставили в нее новые разноцветные стекла, вернув просветленной розе империи былое величие. Такие же ремонтные работы проводились и на большей части подвергнувшегося вражескому нападению города. Дворец и его тронный зал были отмыты от крови, а выбоины от взрывов тщательно заделаны. Из нижнего города и гавани доносились бесконечный перестук молотков и жужжание пил. Шум этот продолжался день и ночь, и хотя он мог раздражать слух, в нем звучала надежда. Каменных богов в заливе возвращали на пьедесталы, безвозвратно разбитые фигуры высекали заново, возвышающийся над ними городок Эксор был уже очищен от обломков, а его купальни восстановлены. После своего возвращения лишившийся руки Канта провел немало времени в его целебных кровавых ваннах в компании шута и меда. Принц покосился на пустую половину своего рукава, приколотую сзади к локтю. Он все еще чувствовал вспышки боли в отсутствующей руке, но и она постепенно проходила, если не считать ночных кошмаров, которые все еще время от времени посещали его. Впрочем, Канта знал, что бесчисленное множество людей скорбели о куда более серьезных потерях, чем потери руки. Город целый месяц пребывал в трауре, в ходе которого устраивались большие и маленькие церемонии. Императора Макара и принца Джубайра проводили в последний путь с большой пышностью, как и подобало их статусу. Всеми было замечено отсутствие на этих траурных мероприятиях принца Мариша. Сразу после нападения он бесследно исчез, но никто не был настолько наивен, чтобы думать, будто это положило конец его притязаниям. Во время долгих бесед на балконе Рами признался Канта, что в ходе битвы в тронном зале мог убить своего брата, но сдержался, решив просто прогнать Мариша. Он все еще верил, что брата можно спасти. Увы, но Канта не мог порицать подобное решение. Он слишком хорошо понимал чувства Рами, терзаемые внутренним конфликтом со своим собственным братом, и все же надеялся, что сострадание Рами в итоге не погубит их. В то время как императора Макара и принца Джубайра чествовали и оплакивали публично, Али отдавала им дань памяти и в частном порядке, часто спускаясь в мавзолей глубоко под дворцом. Даже Тазар не нарушал этих интимных моментов, когда она могла вынести лишь присутствие Рами, который тоже проводил немало времени наедине с усопшими. Канта ценил их потребность в уединении. Они оба разрывались между горем и чувством вины, то, что он слишком хорошо понимал. Принц уже слышал о жестоком убийстве своего отца, и, несмотря на то, что утверждалось по всей Холлендии, знал, что это не было заговором империи. Канта подозревал, что рука, державшая смертоносный клинок, на самом деле принадлежала его брату. И при этом не мог избавиться от опасений, что тем, что в конечном итоге заставило руку Микейна опуститься, было почти невесомое золотое кольцо с печаткой. Тогда на Гиперии Микейн уверился, что Канта намеревался оспорить его право первородства и, в свою очередь, родословную его отпрысков. Тогда как любые подобные заявления, сделанные Южным Клашем, могли быть отвергнуты как гнусная ложь, лишь один человек в Холлендии знал правду, и чтобы устранить любую будущую угрозу, этого человека следовало заставить замолчать навсегда. Канте подозревал, что такая участь рано или поздно постигла бы его отца, зная о трениях между королем и принцем, которые в последнее время лишь усиливались, и все же ненавидел себя за то, что сыграл в этом хоть какую-то роль. Как и Алия и Рами, он горевал по своему отцу, и при этом чувство вины еще больше отягощало его сердце. Однако по прошествии месяца даже траур должен был подойти к концу. Жизнь должна была продолжаться, город восстанавливаться, а моральный дух народа всемерно поддерживаться. С этой целью этот день знаменовался сразу двумя грандиозными событиями. Хотя Али уже повсеместно почитали как новую владычицу империи, она все еще официально не возложила на себя императорский венец. Ей предстояло сделать это сейчас. Когда они вдвоем подошли к тронам, Канте отошел в сторонку и присоединился к Раме. Когда началась церемония, которая включала в себя молитвы всем 33 клашинским богам, многократное дудение в рожки и череду длинных словословий, Алия подошла к большему из двух тронов. В какой-то момент Рами привалился к Канте, на миг задремав. Канте выпрямил его. «Просыпайся, у нас впереди еще долгий день». «И ночь», — простонал Рами. Вторая церемония должна была начаться с восходом луны, отмечающим благоприятный пик солнцестояния. Канте уставился на второй трон поменьше размерами, место, которое ему предстояло занять после того, как этой же ночью он сочетается с Алией законным браком и издал точно такой же стон, что и Рами. В стороне, в передних рядах толпы приглашенных, он заметил Касту и ее укутанных в черное сестер, которые смотрели в его сторону. Лицо молодой женщины было бесстрастным, но Канта мог поклясться, что на нем промелькнула едва заметная насмешливая улыбка, как будто она наслаждалась его неловкостью. Он вздохнул и отвернулся. Наконец, главный жрец Батыча, Дома Мудрости, поднял венец и понес его к трону. Алия сняла с головы полупрозрачный покров, расшитый бриллиантами, открыв умощенные до зеркального блеска черные волосы. Платье на ней было серебристым, с тончайшей золотой вышивкой, изображающей ястреба хэшанов. В другой ситуации тяжелая накидка с этим знаком уже украшала бы ее плечи, но плащ ее отца лежал в мавзолее, обернутый вокруг тела ее брата и навеки застегнутый золотой застежкой у него на горле. Жрец осторожно возложил ей на голову обруч из метеоритного железа, украшенный сапфирами. Алия выпрямилась, принимая на себя всю его тяжесть и сопряженную с ним ответственность. Луч солнечного света из витражного окна упал на эти драгоценные камни и озарил комнату лазурными лучами. Раздались восторженные клики, заглушившие рев рожков. Алия смотрела поверх толпы, лицо у нее было твердым и уверенным. И все же Канта заметил, как дрожат ее пальцы. Когда она стала спускаться с тронного возвышения, он подошел к ней, взял за руку и, крепко сжав эти пальцы, прошептал. «Ты в этом не одинока. Знай это!» Схватив его за руку, Алия прижалась к нему, но только лишь на мгновение. Почти сразу же ослабила хватку и выпрямилась. Он проводил ее до последней ступеньки, польщенный тем, что находится рядом с ней. С новой императрицей Южного Клаша. После всего этого мрачного опустошения Канте ощутил, как где-то внутри у него разгорается то, чего он не чувствовал уже очень долгое время. Надежда. Когда отзвенел первый из вечерних колоколов, Алия вошла в стратегический зал на вершине Кровавой башни. Она чувствовала себя более свободно после того, как, наконец, сбросила свое расшитое платье и переоделась в более простое одеяние гиригут, состоящее из короткой туники и белого балахона с широкими рукавами. Вошла она вместе с Тазаром, поддерживающим ее под руку, и жестко посмотрела на Канте. Алия оценила его поддержку во время церемонии, но дала понять, что предстоящее бракосочетание будет столь же театральным, как и пышные наряды, которые они наденут. Она с ужасом думала о необходимости подготовиться к нему. Однако Тазар уже помог ей снять платье и доказал, что мужчина, стоящий на коленях, может найти своему языку лучшее применение, чем просто произносить клятвы. Благодаря такому пристальному вниманию с его стороны, они прибыли на это небольшое собрание последними. Алия двинулась к столу с рельефной картой Южного Клаша. Тазар отошел, чтобы присоединиться к Лире, вероятно, чтобы обсудить какие-то вопросы, связанные с низменными армиями и возвышенными делами. С одной стороны стола перешептывались Канта и Рами, а Пратик и Фрель вроде как о чем-то спорили с другой. Все замолчали, когда новоиспеченная императрица подошла к столу и откашлялась. «Зачем ты созвал нас всех сюда?» — спросила она фигуру в дальнем его конце. Оракул сказано стоял во главе стола в своих обычных черных одеждах, а его бронза была вновь скрыта под краской. Тихон попросил их собраться в стратегическом зале, подальше от других членов имперского совета, непосредственно перед церемонией бракосочетания. «Я должен сообщить вам, что в этом помещении находимся не только мы», — объявил он. «Также присутствуют, хотя и незримо, те из нас, кто ныне пребывает в пустошах». «Никс и все остальные?» — спросил Канте. Тихон нахмурился на него за констатацию очевидного. «Они будут слушать, а Шея передаст мне любой из их вопросов». В течение всего последнего месяца обе стороны регулярно делились сведениями и обменивались своими историями, но Тихон настаивал на том, чтобы любые такие сеансы связи были краткими и эпизодическими. Хоть он и научил Шию, как экранировать ее эманации, но по-прежнему опасался, что их могут засечь. Оракл начал. «Я позволил обеим группам собраться с силами и приготовиться к тому, что должно произойти, но поскольку это бракосочетание еще не состоялось, должен сделать одно последнее объявление обеим сторонам. А именно поставить вас в известность, почему мне требовалось подготовить империю к появлению новой императрицы, вышедшей замуж за законного наследника Холиндийского трона. Очень многое зависит от того, насколько успешно это удастся осуществить».
«Ну, наконец-то!» — отозвалась Алия. «Ты уже достаточно долго секретничал по этому поводу».
«Верно. Как вам всем известно, в то время как отряд в пустошах успешно пристроил на место ту рубью западного полушария, то же самое по-прежнему необходимо проделать и на восточной стороне». «Где-то выжженным солнцем пустоземелье», — подал голос Рами. «Разве они не...» Тихон оборвал его поднятием ладони, склонил голову на бок и произнес куда-то в бок, как и всегда, когда обращался к тем, кто находился в пустошах. «Нет, ни с кем не делитесь своим маршрутом, даже со мной. Чем меньше людей будет его знать, тем в большей безопасности вы будете». А потом выпрямился и вновь обратился к собравшимся. «Но вот чего я никому из вас до сих пор не говорил, так это что захвата и посадки второй Турубьи будет недостаточно, чтобы предотвратить обрушение Луны». Алия поморщилась.
«Тогда что еще нужно сделать?»
Тихон уставился через стол. «Во всем этом есть и третий компонент», — он обвел взглядом собравшихся за столом. «Тот, который потребует участия всех вас в этой комнате и мощи Империи».
«Для того, чтобы сделать что?» — спросил Канте.
Тихон посмотрел на принца сверху вниз. «Чтобы завладеть Холиндией». Тот на шаг отпрянул.
«Что? Зачем?»
«Я уже рассказывал вам о Великой войне среди тавинов, когда мы раскололись между теми, кто хотел почитать наших создателей, и теми, кто задался целью узурпировать планету для самих себя. Этих узурпаторов повел за собой предатель, Крест, который покинул нашу сторону, чтобы возглавить другую».
«Элигор», — сказала Алия,
припомнив бронзовую фигурку на древних страницах, украденных Фрелем. «Ревен Кри, те тавины, которые сошли с пути создателей, называют его Раб-Аль-Мат, что примерно означает «повелитель смерти».» Кантер раздраженно выдохнул. «Звучит одинаково зловеще и напыщенно. Нечего иронизировать, его титул вполне уместен. Ему все равно, выживет ли хоть что-то живое, его не волнуют ни люди, ни звери, ни зеленые ростки. Нам, тавинам, ничего из этого не нужно. Мы можем здравствовать на мертвой скале, лишенной воздуха. Вот почему Ревен Кри хотят обрушения Луны. Это послужит средством уничтожения всего живого», — вмешался Фрель.
«Но тогда почему же тот корень в пустошах давным-давно не уничтожил Турубью? Это помешало бы любым будущим усилиям остановить обрушение Луны?»
«Потому что перед своим уничтожением Элигор запретил это». Тихон примолк, чтобы эти слова отложились у всех в головах. «Я подозреваю, что лишь безумие одиночества вкупе с отчаянием заставило корни из пустоши совершить такой чудовищный поступок — нарушить предписание, оставленное Раб-Аль-Матом».
Фрель помотал головой, все еще явно вызывающе настроенный.
«Но зачем Элигору запрещать кому-то уничтожать Турубье?
Как я уже сказал, тавины могли бы процветать и на голой скале, но не на той, что разбита вдребезги. Уничтожение даже одной Турубьи было сопряжено с риском подобного исхода. И точно так же еще слишком рано говорить о том, насколько разрушительным для Урта окажется обрушение Луны. Элигор хотел сохранить Турубьи на случай, если ему понадобится вмешаться, если падение Луны окажется слишком опасным для фундаментальной структуры планеты».
Алия пристально посмотрела на Тихона, подозревая, что тот все еще что-то скрывает.
«Это ведь не единственная причина, по которой Элигор хотел сохранить Турубьи, не так ли?» — вызывающе бросила она. «Это наверняка как-то связано с той третьей задачей, которую, по твоим словам, нам нужно выполнить».
Тихон улыбнулся. «Я правильно выбрал свою императрицу», — Алия насупилась.
«Так что же от нас ожидается?»
«Я уже упоминал, что под конец войны Элигор потерпел поражение, а его изуродованное тело унесла горстка выживших Ревен Кри. Конец этой истории будет зависеть от действий обеих наших групп в ближайшие месяцы. Этих выживших возглавлял ближайший соратник Элигора, его правая рука тоже ось, как и Шия. Я полагаю, что он, а возможно и другие Ревен Кри, охраняют вторую Турубью в пустоземье.
А эта публика будет гораздо опаснее, чем какой-то полусумасшедший корень». Все примолкли, понимая, как близки они были к поражению даже в пустошах. А если в пустоземье окопалась небольшая армия во главе с Осью, то на что мог надеяться мир? И все же Алия отказывалась поддаваться отчаянию.
«Это твоя история? Каким боком она касается нас, находящихся в венце?»
«Когда Реван Кри бежали с телом Элигора, у них не хватало одной его части, важной части».
Тихон обвел взглядом сидящих за столом. «Головы Элигора». Канта уже догадался об остальном.
«И эта голова, судя по всему, находится в Холлендии. Вот почему ты хочешь, чтобы мы туда вторглись, чтобы найти и уничтожить то, что от него осталось?»
«Во-первых, это не потребует долгих поисков», — ответил ему Тихон. «Я точно знаю, где спрятана голова Элигора». Канта нахмурился.
«И где же?»
«Глубоко, в цитадели исповедников, сохраняется в великом инструменте ифлиленов». Канта был явно ошеломлен.
«И давно она у них?»
«На протяжении многих столетий».
«Тогда почему же ты до сих пор ее не украл?» — спросил Фрель. «Ты мог бы уже давным-давно ее уничтожить».
«Потому что я не хочу, чтобы она была уничтожена. И ифлилены проделали грандиозную работу по ее защите и сохранению. Я не видел причин вмешиваться. До сих пор». Фрель нахмурился.
«Что-то я не пойму. Почему ты хотел, чтобы ее держали в целости и сохранности? И почему не хочешь, чтобы ее уничтожили?»
«Одна только голова совершенно безвредна, но внутри этого бронзового черепа скрыта одна тайна, такая, что потребуются все усилия королевства и империи вместе взятых, чтобы извлечь ее оттуда».
«Какая тайна?» — спросил пратик.
«Когда Элигор предал нас, он украл один компонент, необходимый для взаимодействия с Туруби и управления ею. В то время как две эти массивные сферы способны послужить источником энергии, необходимым для вращения урта, то, что он украл, управляет ими обеими».
«Так вот, почему он запретил уничтожать Турубье», — вслух осознала Алия.
«Он хочет властвовать над ними, управлять силой, которая способна с одинаковой легкостью как разорвать мир на части, так и спасти его».
Тихон слегка склонил перед ней голову. «Теперь ты понимаешь, чтобы оставалась хоть какая-то надежда остановить обрушение Луны, мы должны заполучить королевство и эту голову, а затем выяснить, где Элигор спрятал украденное».
«А что он на самом деле украл?» — спросил пратик.
«Как это выглядит?»
— Тихон пожал плечами.
«Не имею ни малейшего представления. Такие знания выходят далеко за рамки возможностей работяги корня. Знаю только, что это должно быть найдено, иначе весь мир обречен на гибель».
В зале воцарилась тишина.
Алия могла лишь догадываться, как те, кто находился сейчас в пустошах, все это восприняли.
Тихон поднял ладонь.
«На этом я прекращаю наше общение с остальными. Все теперь в курсе, что нам следует делать. И далее продолжать этот разговор слишком большой риск».
После долгой паузы разговоры за столом медленно возобновились. Алия осталась стоять, глядя на Тихона, и вдруг, осознав еще одну важную вещь, подошла к нему, чтобы переговорить с ним с глазу на глаз.
«Ты больше не открыт для остальных?» — спросила она.
«Верно», — Алия кивнула.
«У группы в пустошах есть ось. И хотя у тебя, как у корня, нет доступа к необходимым нам знаниям, у нее он может быть».
«Возможно».
«Ты научил Шию, как заглушать ее эманации, но она остается поврежденной. Есть ли какой-то способ восстановить ее?»
«Возможно», — повторил Тихон, — «но я не буду пытаться».
«Почему?»
«Она достаточно полезна для остальных и в своем нынешнем состоянии. Такие усилия могут непреднамеренно нанести ей еще больший вред».
Алия пристально посмотрела на него, догадываясь, что он не совсем откровенен.
«Похоже, есть еще одна причина, по которой ты не будешь пытаться восстановить ее». «Так в чем же она?»
Тихон слегка прикрыл глаза.
«После своего побега Реван Кри не просто выслеживали спящих, чтобы убить их, как тот, кто напал на меня. Иногда они и заменяли их, закапывая ядовитые семена среди спящих». Он вздохнул. «И я боюсь, что в своем поврежденном состоянии Шия...»
Алия все поняла.
«Она может быть одним из этих ядовитых семян и не помнить об этом».
Тихон снова склонил голову. Алия встревоженно отвернулась к окну, думая о Марише, об этих ядовитых семенах.
«Кто еще может предать нас?»
Фрелю было о чем поразмыслить, когда он следовал за пратиком по развалинам Кодекса Бездны. Алия поручила пратику наблюдать за спасением Великой Библиотеки и взять на себя руководство Дрэшри.
Такое возвышение Чаена, по общему мнению, годящегося лишь на роль слуги, было воспринято не слишком-то хорошо, но после того, как последние сторонники Зенга были вырваны с корнем и повешены в садах, оставшиеся ученые подчинились ее приказам. Такими вот небольшими шагами Алия стала постепенно менять кастовую структуру клашенцев. Она не осмеливалась разорвать ее слишком быстро, рискуя ввергнуть общество в хаос. Ее усилия привели к тому, что в Нижнем городе, где все еще шли восстановительные работы, границы между низшими кастами и Имри уже начали понемногу размываться, поскольку и те, и другие трудились, опираясь на имперскую гордость и общую цель, что лишь способствовало зарождающимся переменам. Даже Шайнра нашли общий язык с императорской гвардией. Сражаясь плечом к плечу во время попытки переворота, обе группировки прониклись неохотным уважением друг к другу. И хотя отдельные вспышки насилия все еще имели место, они тоже шли на убыль. И все же, несмотря на такой прогресс, в последнее время Фреля все больше охватывало беспокойство. Вот почему он и вернулся в библиотеку. С фонарем в руке алхимик продолжил спускаться в глубины кодекса по центральной винтовой лестнице, оставив пратика работать наверху. Тяжелый запах гари все сильнее шибал ему в нос. И все же, как это ни удивительно, большая часть библиотеки осталась нетронутой. Один из уровней целиком чудесным образом избежал пожара, равно как и несколько изолированных островков на других уровнях. Кроме того, у Дрэшри имелись и свои собственные тайники и стеллажи в их личных покоях или схоляриях. Пратик систематически заносил в каталог все, что уцелело. Это служило напоминанием о том, что даже в самые мрачные времена знания всегда находили способ сохранить себя. Наконец, спустившись по последнему изгибу лестницы, Фрель достиг самого нижнего уровня этой перевернутой подземной пирамиды. Подняв фонарь повыше, направился к высоким дверям и невольно поморщился, когда вошел во внутреннее святилище за ними. Он мог поклясться, что все еще слышит зловещее пение вининов. Оно буквально въелось ему в череп. Остановившись на пороге, Фрель убедился, что ни одно из этих изуродованных существ не прячется в тени. Удовлетворившись увиденным, он спустился по низеньким ступенькам и прошел внутрь. Пратик уже убрал остатки двух ритуальных костров и кости человека, которого Фрель швырнул в огонь вместе со священной книгой. Острая боль сожаления пронзила его, не из-за этой причиненной им смерти, а при воспоминании о том, как эти страницы превратились в пепел. Однако он извлек урок из случившегося, и хотя эта книга была сожжена здесь, ее мудрость могла сохраниться где-то еще. И я продолжу искать ее. Как для того, чтобы вернуть эти знания, так и чтобы искупить вину за уничтожение древнего тома. Фрель пересек святилище и подошел к каменной плите в самой его глубине. Поднял фонарь, осветив стену позади нее. Опять показалось, что светящиеся изумрудные прожилки, пронизывающие скалу, исходят от изображения над алтарем, намалеванного сажей и нефтью. Он вновь уставился на огромную полную луну, поднимающуюся по стене. На ее фоне вырисовывался силуэт огненного зверя с распростертыми крыльями, окаймленный пламенем. Фрель сосредоточился на его темном всаднике, также хищно пригнувшемся, как и сам зверь. Глаза всадника были искрами того же зловещего изумруда, светящимися угрозой. Он вслух произнес имя всадника — «Царица теней». Фрель слышал рассказы о том, что выпало на долю остальных в пустошах, истории об изумрудном огне и безумии, которые вселились в крылатого зверя и его маленькую всадницу. Как раз это здесь и изображено — пророчество, начертанное на камне. Пока он смотрел в эти зловещие глаза, его все больше охватывал страх, наряду с растущим сомнением. «Наверное ли я стороне в этой войне?»